Иисуса Христа. Мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за привилегию поклоняться на этом месте. Позволь сегодня Дух Святой погрузиться в глаголы вечной жизни. Те глаголы, которые когда-то Иисус принес в этот мир силою Своею, и сегодня они живы. И сегодня они продолжают свое действие и обновление, и мы просим Тебя, Дух Святой, да будет явлено сегодня имя Иисуса, Его дело на этой земле, в церкви. Я молю Тебя во имя Иисуса Христа, мой великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Стоя.
Книга Левит, глава 3. Если жертва его жертва мирная, и если он приносит из крупного скота мужского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока, и возложит руку свою на голову жертвы своей и заколет ее у дверей скинии собрания. Сыны же Аароновы священники покропят кровью на жертвенник со всех сторон. И принесет он из мирной жертвы в жертву Господу тук, покрывающий внутренности и весь тук, который на внутренностях, и обе почки и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах на огне. Это жертва, благоухание, приятное Господу. А если из мелкого скота приносит он мирную жертву Господу мужского или женского пола, пусть принесет ее не имеющую порока. Если из овец приносит он жертву свою, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову жертвы своей и заколет ее пред скинией собрания. И сыны Аароновы покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон. И пусть принесет из мирной жертвы в жертву Господу тук ее, весь курдюк, отрезав его по самую хребтовую кость, и тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками, он отделит это. Священник сожжет это на жертвеннике, это пища огня, жертва Господу. А если он приносит жертву из коз, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову ее и заколет ее пред скинию собрания. И покропят сыны Аароновы кровью ее на жертвенник со всех сторон. И точно таким же путем священник, 16 стих, сожжет это все на жертвеннике, это пища огня, приятное благоухание Господу, весь тук Господу. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших, никакого тука и никакой крови не ешьте. Если бы все это осталось в образах, то не было никакого бы смысла сегодня вот так вот подробно занимать наше время и читать все это. Тем более, что то, что совершалось, прошли уже тысячелетия. Сегодня это уже не совершается в этих образах. Но мы имеем тени или же свет от этих теней, который бросался тогда из будущих благ. Это будущее благо, которые не были тогда реализованы народом израильским, да и не могли быть реализованы, потому что это была всего лишь навсего жертва тельцов и козлов. Но сегодня мы приступили к Иисусу Христу, который является образом любой жертвы. И каждая жертва, о которой мы сегодня читаем, она являет какую-то одну сторону личности нашего Господа Иисуса Христа. Ни одна из жертв в отдельности не могла проявить полноту Его богатства и Его личности. Поэтому здесь Дух Святой, идя к нам навстречу, раскрывает нам отдельные стороны личности Иисуса Христа. Сегодня мы с вами касаемся жертвы мирной. Это не жертва за грех, и поэтому она является жертвой благоухания, приятное Господу. Эта жертва совершенно так же, как и жертва всесожжения, и жертва хлебная не указывает на страдания Иисуса Христа за наши грехи. Но вот эта мирная жертва является указанием на основание, которое уже заложено, которое уже произошло. Бог всегда шел навстречу человеку. Вы знаете, у человека всегда была потребность, когда он любит и когда ему что-то сделали, у него является потребность как-то отблагодарить. практически мирная жертва везде новейшими переводчиками переведена как жертва благодарности. Это и есть мирная жертва. Это жертва благодарности, когда человек своим сердцем подвигается к Богу, и у него появляется желание что-то отдать ему взамен того, что он получил. Иногда человек получил что-то величественное от Господа, и у него появляется отдача, что-то дать Богу. И Бог, учитывая, что появится у человека такая потребность, идет навстречу ему и дает Моисею картинное, точное описание, каким образом человек может компенсировать свою отдачу. Эта жертва называлась еще жертвой обета или жертвой усердия. Когда она приносилась как жертва благодарности, то туда присоединялась еще жертва хлебная, буквально вся. Весь закон о жертве хлебной присоединялся туда. Когда же она приносилась из жертвы усердия, ее можно было, это мы будем дальше разбирать, ее можно было есть и на третий день. Жертва обета должна была, то есть жертва благодарности должна быть съедена немедленно, в этот же день. Жертва обета усердия, она могла распространяться дальше, до трех дней. Но здесь, встречаясь с Иисусом Христом, который есть основание нашего мира, Слово Божие говорит, Он есть мир наш. Когда мы прочитали вот все это восстановленное общение Бога и человека, через эту жертву восстанавливается общение. Если даже принесена жертва за грех и есть основание, но не будет вот этой мирной жертвы, не прострется она дальше, действие Божие никогда не должно останавливаться. Оно должно иметь полное развитие и свою законченность. Если нет этой законченности, значит, жертва, принесенная за грех, это только одна сторона дела, и она не является полнотою. Если бы она явилась полнотою, не было бы сказано об этих жертвах, и жертва за грех являлась бы полною полнотою. Вся наша беда в том, и беда христианства в целом, что все они сосредоточены на грехе, и грех стал центром их жизни, и они стали вращаться вокруг греха, как центр. Проповедуется о грехе, и грех является центром. Впечатление получается, если человек избавится от греха, вот это и есть достижение Божие, вот это и есть цель Божия. Целью Божьей никогда не было избавление человека от греха. Это только средство к цели. Это все то, что подготавливает к цели. Но избавление от греха и от будущего гнева, и от наследства, переданного нам от отцов, не является целью Бога и никогда не являлось. По нашему незнанию, невежеству мы не знаем Бога, и это является нашей целью. Обремененные грехами, мы только стонем и вопием об этом Боже, когда мы избавимся. Но это не Божья цель, повторяю, это наша цель. Но когда мы будем избавлены от грехов и увидим Божью цель и устремимся к ней? Бог сотворил человека для нетления. Он сотворил его для вечной славы. И цель Бога – это общение Бога с человеком. Вот цель Божья. Бог сотворил человека только по одной причине. У него была потребность общения. Вы скажете, неужели ему не хватало общения? С Духом Святым и с Сыном вполне хватало и вполне было достаточно. Но для Сына не было достаточно. Сын сам об этом не знал. Но никого на небе не нашлось достойного, чтобы поставить рядом с Сыном. И ему не нашлось помощника. Отец имел помощника. У Отца всегда был помощник. Это был Дух Святой. Дух Святой делал все. Все то, что хотел делать Бог, Дух Святой делал. Иисус назвал Дух Святой помощником. Когда мы начинаем читать первую книгу Бытия, там написано «И сказал Бог». Но прежде чем Бог сказал, там написано «И Дух Божий носился над водою». И тогда Бог начал говорить. Он увидел движение своего помощника. Бог, Дух Святой. Слово «носился» – это значит тройственное значение, мы уже говорили о нем. Это проявлял власть, влаживал свою энергию, перемещался со скоростью молнии и властвовал. И еще имеет одно глубокое значение, которое есть только в еврейском слове и уже нету в старославянском носился. В русском вообще не существует в одном слове столько значений. Для того, чтобы только слово «носился», старославянское слово, нужно три русских слова. От слова «наседка», «насиживать», а не просто передвигаться, и в то же время передвигаться со скоростью молнии. Когда мы читаем в Откровении четыре животных, четыре существа, четыре личности, четыре херувима, четыре колесницы, четверо рабочих, все это одно и то же, четыре духа небесных, мы встречаем там такое выражение: «огонь ходил между животными, и они быстро двигались туда и сюда, как молния». Это говорится о скорости Божьей приходить навстречу и везде быть там, где он должен оказаться, контролировать все. Следовательно, вот это как раз проявляет силу Божию, и Дух Святой является помощником. У Христа не нашлось помощника, достойного ему. Когда Бог родил Иисуса Христа, он был рожден. Было время, когда Сын Божий находился в недрах Отца. Существование его было всегда, просто он был в недрах Отца. Но когда он был рожден, Иисус полностью, как Бог, как Сын Божий, был увлечен Богом. И только Бог мог заметить, что нехорошо ему. Никто этого не мог заметить, даже сам Сын этого не чувствовал, не замечал. В своей сильной любви к Богу он был увлечен им, но Бог увидел, что ему нужен помощник. Дело в том, что он родил сына, подобного себе. И у него был Дух Святой. И у сына тоже был Дух Святой. Но, несмотря на то, что Дух Святой помогал сыну, сыну нужно было нечто свое, независимое. И тогда Бог в недрах этих имел что-то. Это не значит, что Бог потом пришел к этому. Он увидел нехорошо, он знал, что сыну будет нехорошо. Но помимо того, что в недрах Божьих был Сын Божий, в недрах Божьих, как это ни странно звучит, находились мы с вами. Это не есть перевоплощение, запомните. Но тем не менее, мы были прежде создания мира в Нем, в Иисусе Христе, потому что Он нас взял из Него. Это тайна, и разум ее понять не пытайтесь. Если мы пытаемся нашим разумом, нашим интеллектом проникнуть в эту тайну, мы попадаем в проблему. Мы попадаем в идею перевоплощения, что мы уже когда-то были. Нет, нас никогда не было, мы были в недрах. И поэтому никакого места идеи о перевоплощении здесь нет. Мы были в недрах Отца, так же, как и Сын был в недрах. Но Сын Иисус Христос был первенец, и Он рожден был первым, и рожден был до воплощения, независимо от плоти. Мы были рождены только после воплощения. Вначале мы облеклись в плоть, и только потом мы родились свыше, от Бога, от Слова Божия. Иисус же родился сразу, независимо от плоти, и потом только Бог приготовил ему тело, и он облегся в это тело. Иоанн говорит об этой тайне: и слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и силы. Итак, Бог в своих предвечных намерениях, удовлетворяя свою собственную нужду, создал человека, а потом родил его свыше воскресением Иисуса Христа для своего общения, чтобы он был помощником ему в его вечности, во всех его вечных намерениях. Человек – это помощник Бога. Как жена является помощницей для мужа своего, так и Церковь Иисуса Христа является женою его и помощницей его. И Бог ничего не будет делать на этой земле, если Церковь не будет делать. Повторяю, согласно Слову Божию, Дух Святой все делает. Но так как теперь Церковь явилась помощницей Иисуса Христа, то Дух Святой все будет делать только через Церковь и ничего не сделает независимо от нее. И если мы имеем какие обетования в этом слове и думаем, что они будут исполняться сами по себе, то мы обманываемся, это заблуждение. Ни одно из обетований Божьих не исполнится само по себе, хотя и придут сроки исполнения этого обетования. Бог должен найти мужей и жен, которые поймут, что 70 лет опустошения Иерусалима закончилось, и начнут в прахе и пепле приносить грехи свои и грехи народа своего, и молиться о том, чтобы Бог возвратил пленников Вавилона снова в Иерусалим, и чтобы Иерусалим был отстроен. И только тогда Бог начинает свое действие. Богу нужны люди, которые изучат Его обетование, и Он откроет им по изучению этих обетований сроки, и они начнут молиться и провозглашать: «Боже, пришло время, исполнились сроки обетования Твоего, начни изливать дождь Твой и благословение Твое», и Он начнет. И когда церковь начнет молиться и провозглашать Божие во имя Иисуса, да будет очищена церковь твоя от плевелов и от соблазнов, она начнет очищаться. Дух Святой начнет очищать не ранее, если церковь не встанет на учение о проклятии. Церковь никогда не будет очищена от грехов своих учением благословения. Она будет очищена только учением суда Божьего, мечом и огнем. Бог будет очищать церковь свою. Когда священник мылся в медном умывальнике, это не было благословение. Это было учение проклятия. Когда священник сжигал жертву на медном жертвеннике, это не было благословение. Это было учение о проклятии, учение о смерти. Потому что огонь Божий уничтожал, переплавлял, и мы омывались. Слово Божие говорит, если бы мы судили сами себя. Когда мы судим сами себя, мы омываемся у медного умывальника или же в медном море. Это мы судим сами себя. Есть вещи, которые судит Бог, от которых мы не можем избавиться. Только Бог может избавить нас огнем. Но есть вещи, в которых мы сами должны судить себя. Апостол Павел говорит, и если бы мы судили сами себя, не были бы осуждены с миром. В силу того, что святые не принимают учение проклятий, значит, не судят самих себя. Они думают, принять учение проклятий, это значит кого-то проклинать. Нет, друг, это значит в первую очередь поставить душу свою под проклятие. Потерять ее, это значит... Что значит под проклятие поставить? Это значит потерять. Это значит возненавидеть. Кто возненавидит душу свою, тот потеряет ее. А кто возлюбит душу свою в мире сём, тот наоборот. Там написано «приобретет», он потеряет и потом приобретет. А здесь он ее как будто бы приобрел, сохранил. Но потом он в итоге ее все равно потеряет. Поэтому Слово Божие представляет восстановление общения с Богом. И эта мирная жертва сегодня нам указывает на цель Божию. У Бога цель – общаться с нами. Он может общаться с нами только когда избавит от грехов. И как я сказал ранее, эта жертва не имеет никакого отношения к греху, но она является указанием на основание, что уже произошло. Грех очищен, принесена жертва за грех и жертва повинности, и только потом идет жертва за грех, то есть жертва мирная. Теперь здесь говорится, мы все время встречались с жертвой мужского пола без порока. Здесь мы тоже встречаемся, что жертва должна быть без порока. Когда бы мы ни говорили о жертве, вы никогда не найдете в Слове Божьем, чтобы там был какой-то порок, и можно приносить жертву с пороком. Иисус всегда остается один и тот же. Но здесь мы встречаемся, если жертва его мужского пола или женского пола. Жертва начинает фигурировать в мирной жертве женского пола. В жертве всесожжения невозможно приносить жертву женского пола. Там должна быть принесена жертва мужского пола. Здесь же мы встречаемся с жертвой и женского пола. Конечно, это говорит о том, что большинство верующих не входят в полноту Божию. Это просто отношение к Богу. Это рост духовный. И Бог принимает нас на том духовном уровне, на котором мы есть. Есть христиане, которые находятся на духовном уровне, на уровне женского пола. И, разумеется, Бог принимает их, жертву благодарности, несмотря на то, что они не возросли в мужа совершенного. Он принимает их такими, какие они есть. Главное, что они пришли к Нему и радуются. У них есть хорошее и крепкое основание. Это просто различная способность человека пребывать со Христом. Различная способность человека пребывать со Христом, жертва мужского или женского пола. У нас различные способности. Мы будем смотреть сейчас по этой жертве, что действительно не все одинаково участвуют в этой жертве. Участвуют все. Все задействованы. Но не все одинаково участвуют. В силу того, что это общение восстановлено, оно восстановлено не только с Богом. Вы знаете, что после грехопадения человек вообще потерял общение. Он стал одиноким. Он сирота. Как бы муж не любил жену, как бы жена не любила мужа, но где-то остается сиротство у их обоих, если они не знают Бога. Как бы дети не любили родителей и родители не любили детей, где-то остается сиротство, одиночество. Как бы не любили мы наших друзей, остается сиротство. Как бы мы ни любили и как бы нас ни воспитывали в детстве, возбуждая и воспитывая у нас патриотизм к родине, говоря, что чувство к родине должно быть выше всего, оно должно быть выше всякой любви, чувство к родине. Это жалкая политическая система. Она готова разорвать жизнь мужа и жены, жизнь родителей и детей, лишь бы поставить жизнь и ответственность Родины выше всего. Они взяли от Бога. Действительно, наша небесная отчизна и ее интересы должны для нас быть выше всего. Выше женской любви, выше любви к мужу, выше родительской любви, выше всего. И они взяли отсюда, как будто бы их родина, и как будто бы эта отчизна действительно является нашей матерью. Если небесная отчизна является нашей матерью, то она действительно, как мать, может воспитывать и носить нас, защищать нас. Но эта родина никогда не защитит вас. Свидетельство этому Соединенные Штаты Америки. Это собрание всех народов, беглецов, которые бежали от своей родины, от своей матери, от того патриотизма, в котором их воспитывали. Неважно, когда они бежали, 200 лет назад, 250, 100 лет, 70 лет, но все они пришельцы здесь. И эта страна свидетельство того, что здесь нет матери, что это обман. Но тем не менее, кровь и плоть имеют свои корни, и культура каждого народа, и все это опять-таки тот же расизм, тот же национализм, нация. Но небесная Родина совершенно другая. И общение с Богом восстанавливается не только с Богом, а сразу с людьми, друг с другом. Как только будет восстановлено общение с Богом через мирную жертву, моментально у нас появится общение друг с другом. Нам кажется, что мы любим жену. Практически мы эгоисты. Мы используем ее. Нам кажется, мы любим мужа, мы используем его, мы любим детей. Нет, мы используем их. У нас эгоистичная любовь, если нет мирной жертвы. Если Иисус не сделался нашим миром, любая любовь человека, какой бы она возвышенной ни была и какую бы цену он ни платил, он это делает из-за своего эгоизма. Иногда родителям не так важны их дети, как их авторитет. Что скажут обо мне? Он не думает, что ребенок попал в опасность. Он не думает, что дочь попала в опасность. Он думает, а что будут говорить о нем, когда узнают, что дочь находится в таком грехе? Слушай, не важно, что будут говорить о тебе. Разве Христос думал, что будут говорить о нем на кресте? Он не думал, он просто любил. Он отдавал жизнь свою за нас. Он совершенно не думал, что будут говорить о нем. Что сегодня говорят об Иисусе? Они говорят о нем точно так, как мы ведем свою жизнь. Если мы свет, то о нем говорят хорошо. Если наш свет в нас сделался тьмою, о Боге говорят плохо. Они говорят, вот они, а еще и верующие. О, да у них все можно. Сатана будет говорить, конечно, и на Иисуса, что он грешник, что он имеет общение с бесами для того, чтобы все перемешать. Но, повторяю, когда у нас происходит общение друг с другом только через Бога, и в этой жертве мирной мы сейчас это увидим, здесь имели трапезу, и эта мирная жертва являлась прообразом Иисуса Христа. В первую очередь, конечно, от нее питался Отец. Мы видели эти части, которые были принесены Богу. Была принесена кровь, тук и почки. Тук – это символ изобилия, символ благословений Божиих. Кровь – это символ жизни, и почки – это прообраз сокровеннейших наклонностей и движений души. И прежде чем человек получит свои части, Бог в первую очередь получал это. Священник отделял это все, рассекая жертву, и сжигал благоухание приятное. Это не было за грех. То есть Бог брал все то, что является самым сокровенным, то, чему мы никогда не можем дать цены. Если бы даже Бог не сказал «отделите это», многие из нас все равно бы это отделили и выбросили. Я уверен, сегодня многие так делают. Они все равно бы отделили. Мы берем только то, что нам нравится, что мы понимаем, что соответствует нашим вкусам. Но божественные вкусы настолько выше наших вкусов, что мы бы даже не поняли, что это святыня великая, что ни в какой, это закон вечный в постановлении ваших родов, никакого тука и никакой крови не ешьте, ни от какого животного. Разумеется, мы сегодня исполняем о крови, но мы не исполняем о туке. В общем-то, в буквальных животных нам и не надо это исполнять, нужно только оставить кровь. Потому что в Евангелии записано прямо, чтобы удерживались от удавления и крови. Это единственное. О туке ничего не сказано. Но свет из тени будущих благ говорит о том, что это принадлежало Богу. И самые сокровеннейшие части Бог брал в себе. После этого, когда Бог брал это себе, и тот, кто приносил, возлагал руки свои на жертву, и когда она умирала, после этого бралась грудь и правое плечо и потрясалась пред Господом. После этого потрясения эти части становились великой святыней, и они принадлежали Богу. В древних еврейских источниках это не просто было поднять грудь и плечо и вот так вот потрясти пред Богом. Это значит потрясти его в четырех направлениях. Нужно было его во все четыре направления направить. Как кровь на все четыре стороны окроплялась, точно так и, потрясая грудь и плечо, нужно было его повернуть на все четыре направления, то есть провести его по четырем направлениям – севера, юга, востока и запада, а не просто потрясти. Это не простой ритуал, и оно делалось святыней великой. И тогда Бог брал от этой святыни своей и отдавал это священникам, Аарону и сыновьям его. Видите, грудь и плечо, они являются, помимо того, что великой святыней, они являются сердцем. Грудь – это где располагается сокровеннейшее движение, любовь Божия. Плечо – это рамена, сила, власть, положение, которое нам дается. Вы видите, что не все одинаково употребляют эту жертву. Здесь много остается приносившему. Остальное берет тот, кто принес эту мирную жертву. Но я хочу сегодня показать разницу между грудью, плечом и другими частями тела жертвенного животного, которое есть Иисус Христос. Никогда человек не испытает того объема любви, если он не будет потрясать грудь пред Богом. Тем более, что Бог дал возможности всем сегодня нам. Тогда люди не имели возможности, сегодня мы имеем. Каждый из нас имеет возможность быть священником. Быть священником не значит быть пресвитером или занимать какую-то должность в церкви. Это значит духовно возрастать и нести все тяготы скорбей церкви и Иисуса Христа. Это значит носить бремена друг друга и молиться друг о друге. Это значит смиренно и спокойно возлагать, как это делало. Вы знаете, был храм, когда был Иисус пришел. Ни один из священников и первосвященников не был в этом храме, чтобы Бог мог их слушать в это время. Там были несколько человек, которых Бог слушал. На них никто не обращал внимания. Они не были священнодействующими лицами. Анна, дочь Вафуилова, пророчица. Ее Бог слушал. Она не отходила от храма, служа пред Богом день и ночь. Это единственное, что Бог воспринимал там и слушал там. Симеон, Анна. Конечно, вы скажете, еще был и Захария, но Бог не слушал так Захарию, как слушал Анну. Она верила, и Симеон верил. Он верил. «Ныне отпускаешь, Владыка, раба твоего с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты приготовил». Но Захария не поверил. Он не поверил не то, что в Иисуса, он не поверил, что он станет отцом пророка. А эти поверили, что они увидят своими глазами Иисуса и только потом умрут. И они не отходили от храма, служа пред Богом. Поэтому я хочу сегодня успокоить всех тех, которые хотят служить Богу и посвящают себя. И думают, если я посвятил себя Богу, то я должен что-то делать. Все, что мы должны делать, это если мы можем сделать жизнь ближнего чем-то лучше, значит, мы священно действуем. И я имею в виду в духе, когда это приходит от Бога, когда Бог вам повелел. Но прежде вы не можете это делать. Очень многие люди пытаются это делать. Причина в том, они не принесли жертвы за грех и жертвы повинности, о которых мы будем говорить отдельно, а сразу приносят жертву мирную, они благодарят Бога за избавление и за искупление, которого практически не имеют. Они обольщают себя, говоря, мы спасены, но у них есть тайные грехи, и они находятся в отношении к Богу во вражде, они враги креста Христова, и они кандидаты ада, а не Царства Небесного. Если они не оставят свой грех и не начнут вести коренную борьбу со своим грехом, никакие жертвы, всесожжения и жертвы мирные, которые начнут они приносить, не будут иметь цели. Я не буду сегодня говорить о жертве за грех, но должна быть принесена жертва за грех, где будет покончено с грехом. После того, когда жертва за грех приносилась, понятия греха не было, в помине греха не было. Но если человек все еще ходит и лелеет свой грех и удовлетворяет себя грехом, не может быть никакой речи о жертве мирной. Не думайте приносить благодарение Богу, пока не покончите со своими грехами. Напрасно. Бог не может воспринять. Жертва должна быть без порока. А вы, приходя с благодарностью, благодарите Бога. Боже, я благодарю Тебя, что Ты благословил мой бизнес. Сегодня у меня был необыкновенный день. Один брат мне говорит, Бог так благословил меня, заработал вот такую-то сумму. Этот брат был в блуде. Он грешил грехом прелюбодеяния. И он благодарил Бога за то, что Бог ему дал такую-то сумму сегодня заработать. Он не знал, что потом придет вор и все заберет. Что сатана есть вор и разбойник, он может вас обманывать, благословлять. Дети Божьи не должны увлекаться этим. Они должны увлечься святостью Божией. И когда святость Божия будет удовлетворена на медном жертвеннике, и когда вы примете омовение в медном умывальнике, все люди, без исключения, отрицающие учение о смерти, учение о крещениях, которое также еще называется учением о проклятии, не имеют никакого понятия о глубине груди и плече. Быть может, они и имеют что-то, они говорят, не называй его проклятием, учение о смерти мы принимаем. Но если вы не понимаете, что в учении о смерти делается и что оно, проклятие – это действие смерти. Что такое проклятие? Это действие смерти Господа Иисуса Христа. То есть в положительном для нас значении. Есть, когда оно идет в отрицательном значении. Ведь смерть Господа Иисуса для одних запах живительный на жизнь. Но несмотря на то, что на запах живительный на жизнь, сама смерть принесла нам очень много горя. Мы этого не понимали. Но смерть Господа Иисуса, когда она освобождает нас от нашего эгоизма, разве мы здесь не горюем, разве мы не скорбим? Мы же говорим, Боже, но ведь это незаконно. Боже, меня поругали, Боже, меня оплевали, я этого недостойна, я этого не делала, мы плачем, мы возмущаемся, мы требуем законных прав, удовлетворения этих законных прав. Не замечая, не обращая внимания, что как раз действует жизнь, то есть смерть Господа Иисуса. То есть смерть призвана только для одной цели, чтобы уничтожить другую смерть, другое проклятие. Встречается два проклятия. То есть практически это одно и то же, но вы вырываете меч у Голиафа. И Давид говорит... Лучше его нет, дай его мне, священнику Виафару. Нет, говорит ему подобного. Так и здесь нет подобного смерти Господа Иисуса, которая должна привести в исполнение его решения. И только потом можно благодарить. Я понимаю, когда люди благодарят, Боже, благослови меня. Они нуждаются. Вы часто слышите здесь, я читаю записки, и люди просят, помолитесь, благословите меня, я уезжаю. Благословите меня, я вхожу в новый дом, я купила машину, я устроился на новую работу. Вы обратили внимание, что это не является, никакого отношения не имеет к груди и к плечу. Грудь и плечо – это божественные атрибуты, святыня великая. Вы будете наполнены любовью Божией. И все, о чем вы будете благодарить Бога, вы встречали где-нибудь в Писании, чтобы апостол Павел, я не говорю, не благодарите за эти вещи, поймите меня правильно, но хочу вас направить. Павел был священником, и грудь потрясания, и плечо были его достоянием. Единственное, за что благодарил Павел, он никогда не благодарил за материальный достаток или за голод. Он никогда не благодарил за гонение или же за покой, который имел. Единственное, за что Бог мог благодарить Павел Бога, за то, что он дал ему возможности быть благовестником Господа Иисуса, быть строителем тайны Божьей. Благодарил за то, что он прикоснулся к Богу. И он говорит, я стремлюсь, не достигну ли я его? И чтобы достичь его, он говорит, я готов платить цену, участвуя в страданиях его, сообразуя смерти его, чтобы достигнуть воскресения из мертвых. Не достигну ли я его так, как он достиг меня? Нигде вы не увидите в Писании, поблагодарим Господа за то-то и за то-то. Я не говорю, что не надо за это благодарить, это нужно благодарить, но это говорит о том, что у вас не находится грудь и плечо. Плечо – это достоинство, власть, рамена. Вы можете носить бремена других. Вы будете благодарить Бога за то, что Он удовлетворил нужды другого. Ваши нужды будет удовлетворять Бог. И вы будете увлечены настолько, что любовью Божьей, и будете благодарить Бога только за Его любовь. Настолько вы будете проникнуты им. Тончайшие движения Духа Святого, которые будут происходить в этот момент, они будут исходить от любви Божьей. Грудь, которая пойдет во всех четырех направлениях. Вы будете знать тайны Божии, вы будете знать тайны севера, юга, востока и запада. Вы будете знать направление ветров. Бог сказал Иову, знаешь ли ты путь восточного ветра? И вы будете знать путь восточного ветра. Вы будете знать путь небесных ветров, четырех ветров, откуда они выходят, что они выходят из ущелья двух медных гор для того, чтобы сделать церковь его совершенной, чтобы привести ее в совершенство и успокоить Бога. Вы будете стремиться удовлетворить Бога. Видите ли, когда Бог нам что-то дал, это не есть удовлетворение Бога, это удовлетворение наше. И мы все время просим, Боже, дай, дай, дай. Мы все время смотрим на образец, кто живет лучше нас. Мы никогда не смотрим на людей, живущих хуже, и не равняемся на них. Если бы мы смотрели на одержимых, больных, бедных, людей, которые не умеют жить, людей, которые не умеют смотреть за собой, мы бы благодарили Бога, что Бог нам дал светлую голову. Но мы смотрим всегда на людей, которые выше нас, и мы всегда недовольны и говорим, «Боже, почему ты мне не дал такого голоса? Боже, почему ты не дал мне такого вкуса? Боже, почему ты мне не дал такого таланта? Я не могу так готовить, как та сестра. Я не могу так одеваться, я вынуждена у нее просто скатывать все это, списывать. Я смотрю, она оделась, и я так оденусь. Я не могу сама взять вкус, что мне подходит. Мне кажется, мне подходит, смотрю, поворачиваюсь, все смеются с меня». То есть мы слишком заняты собою. Мы все время думаем о себе и просим Бога, Боже, дай. Вот здесь наша проблема, это не есть мирная жертва, мы ее еще никогда не приносили. Мы все еще вращаемся около жертвы за грех и жертвы повинности. Но сердце божественное, повторяю, жаждет другого. Его цель была вести нас в общение с Сыном Его Иисусом Христом. Мирная жертва, общение с Богом, мир, непоколебимый мир. Ничто не может нарушить этот мир, когда будет эта жертва принесена. Тогда ничего не нарушит ваш мир. Что бы ни произошло, у вас уже есть твердый, непоколебимый мир. Вы благодарите Бога за то, что произошло. Если вы правильно принесете жертву за грех и жертву повинности, и правильно моетесь в медном море или же в медном умывальнике, не имеет значения, то Слово Божие говорит, мир ваш будет как река, вы сможете приносить эту жертву. У вас появится желание дать Богу, а не заработать у Бога и не заслужить у Него. Ведь многие, не принося правильной жертвы, находясь в грехах, путем миссионерской деятельности, путем постов и молитв, пытаются заслужить благоволение Божие. Мы не заслужим благоволение Божие, Он есть мир наш, не мы. Не наши посты, не наши молитвы, не наша деятельность, Он есть мир наш, соделавший из обеих одно. Погибший двор дома Израилева, погибший двор язычников. И те, и другие нуждаются в спасении. Бог спасает и тех, и других через Иисуса Христа и делает нас одним. Вот здесь получается общение друг с другом, когда правильно принесена мирная жертва. И вы будете на вершине счастья, когда вы потрясете грудь во все четыре направления. Вам будут известны тайники. Это очень важно. Знать путь восточного ветра. Путь восточного ветра и вороная колесница, вышедшая из ущелья двух медных гор, это одно и то же. Смерть Господа Иисуса и проклятие смоковницы, это как раз одно и то же. Смоковница, которую он насадил в своем винограднике, и дан четвертый год, и если она не принесет плода, она все-таки будет срублена. Она будет срублена. Не думайте, что милость Божия будет продолжаться, и только потому, что мы имели продолжение и говорим, ну, я не умер эти три года или эти десять лет, употребляя алкоголь или греша тем грехом, или никотином, или же злом. Конечно, я понимаю, вы говорите, какой грех все-таки хуже или тяжелее. Любой грех становится все более тяжелее, когда сроки прекращаются. Отпущенные Богом лимиты заканчиваются, тогда грех становится весьма тяжелым. Когда лимиты были сокращены, и их больше не осталось, и последняя возможность, за такую ли цену вы продали? Это были последние секунды лимита покаяния, отпущенного Анании и Сапфире. За такую ли цену продали, он говорит жене, и если бы она сейчас сказала, нет, не за такую, и она осталась бы живой. Последние секунды. И человек в эти последние секунды думает, ну ведь я жила же до этого времени. Вы думаете, что они солгали только здесь? Нет, они солгали раньше. Это был преднамеренный грех. Они солгали гораздо раньше, они решили, это был продуктивный грех, и у них время было покаяться. Вы думаете, что Иуда согрешил в момент, когда он предал Христа? Нет, он согрешил гораздо раньше, когда первые динарии пошли в его карман с казны. Когда он направил их не по назначению, когда он стал понемногу воровать, он был вор. Вот тогда он согрешил. Но у Бога были лимиты, и он все еще мог покаяться. Одни произнесли, и у них не были греховные побуждения, что это мира можно продать за 300 динариев. Они говорили так не потому, что были воры. Но Иуда говорил это потому, что был вор. И вот вы видите, что следствие одно и то же. Все говорят одинаково, причины разные. И сегодня никак невозможно судить по следствию. По следствию один и тот же человек может говорить одно и то же, но мотивация, основание, причина этого разговора другая. Эти говорят только потому, что не понимают, что когда вы приносите Иисусу, никогда с Иисусом, пожалуйста, не ставьте бедных. Никогда рядом не ставьте бедных, когда становится Иисус на вашем пути. Это не всегда бывает. Не думайте, что это привилегия и возможность есть всегда принести Иисусу. Не всегда. Люди, которые не знают, куда они отдают свои приношения и десятины, они еще никогда не отдавали Богу, они знают только, когда они дают бедным, но они не знают Иисуса, который среди них. Они не знают, что вот это приношение будет не бедному, а будет прямо Иисусу. Они умеют легко выходить из положения. Я беседовал с этими людьми, и они говорили, здесь написано, то, что вы сделали одному из малых сих, сделали мне. Но вы знаете, не всегда одному из малых сих можно делать. И никогда вы не знаете, кто этот малый из этих. Иисус сказал, если вы бросите в почву Евангелие ради меня. Видите, сделать ради бедного и сделать ради Иисуса – это две большие разницы. Когда человек делает это просто Иисусу, он знает, что Иисус хочет сейчас вот это сделать. Вы почувствуете глубоко внутри себя движение Духа Святого, что это желание Иисуса. Но немногие просят об этом. Они просят, Боже, дай мне. Если бы мы занялись молитвой, Господи, я что-то хочу сделать для Тебя. Вы знаете, это может просить любой человек. Неважно, есть у вас деньги или нет, все равно вы можете просить об этом. И Бог вам даст и покажет, что вам делать. Если Он увидит желание сердца благодарности. Иногда эта благодарность приходит, а у вас всего две лепты. И тогда вы можете принести больше всех, потому что Он вам скажет, сколько. И тогда это может быть жертва усердия. Это жертва обета. Это жертва благодарности, добровольного желания, добровольного обращения. Вы даете в почву Евангелие. Я, когда говорю, не каждая церковь является почвой Евангелия, то есть имея в виду не каждое общение. Разумеется, я в это время ставлю себя под огонь, я становлюсь мишенью, я становлюсь целью для церквей, имен которых не называю и не имею даже их в виду. И уверен, что они со мной согласятся, если я сделался их целью и их мишенью, значит, и они понимают так же, как и я, что не каждая церковь является божественной. Хотя они и проклинают нас, этим самым они говорят, что то же, что и мы, что не каждая церковь является местом пребывания Бога, только носит имя Его, что жива, но она мертва. Этим самым они соглашаются с этим же, то, что попирают, то, что поносят, поношением своим и непризнанием своим, они уже соглашаются с той мыслью, которую я проповедую согласно Слову Божию. Уже только молясь о разрушении этого движения, они проклинают и соглашаются с тем, что это нужно делать, если вы видите действительно еретическое направление. Ересь нужно разрушать. Нужно знать, что называется ересью, но я сегодня не говорю о ересях. Я говорю о приближении к Богу, мирной жертве, где каждый из вас может стать наисчастливейшим человеком. Вы не можете быть наисчастливейшим, если вы не потрясаете грудь и плечо, а только идите то, что осталось вам. Там много очень осталось, но вы лишены правого плеча, рамена, сила. Вы лишены тончайших движений Духа Святого, они для вас не знакомы. Для вас знакомы только терминология, но не знаком опыт. Вы знаете, когда встречаешься с людьми, которые на опыте пережили, у них совершенно нету разговора о материальном. Совершенно нет. Почему материальные вещи не работают в той или другой структуре или области? Они об этом забывают. И у них действительно материальные вещи могут не работать. Но они совершенно не отчаиваются в этом. И вы, смотря на них, будете говорить, если он Сын Божий, и если они правильно живут, почему у них вот здесь недостаток, или почему идет поражение в том или другом случае? В том или другом случае. Потому что сатана нападает на них, и Бог допустил его, и не за грех, а для того, чтобы оттуда извлечь, разбить этот сосуд, и чтобы благоухание потекло для него. Это для Бога человек не понимает. Почему человек умирает молодым в свои молодые годы? Потому что он в свои молодые годы исполнил то, что другие до своей седины не могли исполнить, и так и ушли. А он в свои молодые годы исполнил, и Бог забрал его. Они говорят, если Бог любит его, почему он забрал его? Почему умирают дети? О, это Бог наказывает родителей. Никогда Бог не будет наказывать сегодня в наш век Нового Завета родителей, что является благословением для самих детей, потому что Иисус взял грех мира и особенно детей, потому что они не делали личного греха. У них есть только грех, унаследованный ими от родителей, но они не сделали еще личного греха. И когда дети умирают, они идут прямо к Богу. Они спасенные. Я знаю, не все будут с этим согласны, меня это не волнует. Я знаю, что Бог возлюбил мир и отдал Сына Своего Иисуса Христа. Вы скажете, дабы всякие верующие дети не понимают. Вот в том-то и суть, что они не понимают. И если они не понимают, Бог не будет их судить. Какие бы ни были дети, какой бы нации они ни принадлежали, какой бы ни был цвет кожи, кто бы ни были их родители, они получают спасение. Относительно, а иначе дети ваши были бы святы, речь идет уже о будущем наших детей, когда они будут возрастать. Если те маленькие дети, наркоманов, убийц и воров, вырастут, они станут такими же и пойдут вместе с родителями своими в погибель. Но если они умрут от голода, от язвы, от болезни или еще от чего-то, то тогда они получают спасение у Бога, потому что они не совершили личного греха. Но если дети верующих родителей, достаточно одной стороны верующей, и эти дети вырастают, то за ними идет отношение святого Бога. Они святы. Они святы, когда они делают грех прелюбодеяния. Они святы, когда они делают пьянство, совершают убийство. Они святы. Вы скажете, что это значит? Это значит, что они принадлежат к Богу, и Бог вырвет их и даст им быть святым и проявить святость – это разные вещи. Они делают грех, они не делают святые вещи. И слово «святой» в данном случае, дети ваши святы, это не значит, что они будут чистые и что у них будет святость. Это значит, что они будут принадлежать мне. И я буду бороться за их жизнь, и у меня достаточно силы, чтобы спасти их. И я их спасу не в маленьком возрасте, но если он умрет в 40 лет, я и в 40 лет его спасу. И в 40 лет, когда он будет умирать, я дам ему покаяние, и он взглянет на меня и скажет, «Господи, помилуй, Господи, прости». Один молодой человек умирал, два сына, оба отступившие от Бога. И он умирает. И тот видит, что он умирает, говорит ему, «Молись». Тот говорит, «Молюсь». Он может молиться только умом, потому что уже языком невозможно молиться, показывает, «Молюсь». Я глубоко верю Слову Божьему, что дети верующих людей, если сами эти верующие имели спасение, то их дети будут спасены. Если же сами родители потеряли уверенность в спасении, то дети их не могут быть спасены. Они сами потеряли уверенность в спасении. Слово Божие говорит, спасешься ты и весь дом твой. Если верующие родители начали зарабатывать спасение свое делами, дети их не могут прийти к Богу, сколько бы они ни просили. Боже! Нужно прекратить святотатствовать смиренномудрие, дело Божие и всевозможное ложное смиренномудрие убрать. Тогда общение с Богом, мирная жертва, покажет общение с Богом. И в этом общении Бог примирит вместе с вами и ваших детей. И моих детей, и ваших детей. Сатана пугает вас, это невозможно. Вы видите, проявляется характер каждого ребенка, и вы в ужасе, это невозможно. Это возможно, это Бог. По-человечески невозможно, чтобы и вы были здесь, но вы здесь. Многие по-человечески уже давно должны лежать в могиле. Вы помните случай из вашей жизни, только милость Божия привела вас сюда. Многие не раз сами подписывали себе смертный приговор в своих грехах, и тем не менее вы все еще здесь. Поэтому Бог спасет детей, верующих родителей в любом возрасте, а детей неверующих только в детском возрасте.
Поэтому общение с Богом как раз предусматривает эти возможности. Если мы правильно принесем жертву мирную, и в нашем расположении или распоряжении будет грудь, святыня великая, принадлежащая нам, вы не будете никогда плакать о своих детях. Вы будете смотреть с улыбкой и благодарить Бога. Вы не будете говорить: «Боже, спаси! Боже, дай!» Вы будете говорить: «Благодарю тебя, Боже! Благодарю тебя, Боже!» Они будут продолжением вашей святой жизни. Дети – это продолжение наше. Вы скажете: «Ну почему мы иногда встречаем таких святых родителей и таких безбожных детей?» Как правило, есть тайный грех, и как исключение из правила невежества этих святых. Они не продвинулись дальше, они не исследовали этих вопросов. Почему, если дети мои спасены, сказано неоднократно, почему они находятся все еще на путях погибели? Боже, почему они не занимались этим вопросом, они просто молились и постились: «Боже, спаси!» А нужно было заняться другим вопросом. Бог спасает наших детей по уставам и законам, по обетованиям. И как я сказал, и так это есть, согласно Слову Божию, ни одно обетование не работает само по себе, пока вы его не провозгласите. Не будет Бог очищать церкви своей, если работники церкви, я не имею в виду выходящие за эту кафедру, любой работник сидящий, который вдруг поймет и начнет молиться: «Господи, очисти церковь свою». Как только он начинает говорить «очисти церковь свою», он сразу включает учение о проклятии. Бог будет очищать только вороной колесницей. Только смерть Господа Иисуса Христа может произвести полное поражение сатанинских твердынь и избавить церковь Божию от грехов, снять с нее, и только потом пойдет белая конница. Только потом святость Божия проявится. Вот что говорит эта жертва. Теперь здесь приносится три вида. Я снова встречаюсь, как и в жертве всесожжения, с тремя видами жертв. Здесь говорится, если это из крупного скота, потом из мелкого скота и потом из коз. Почему такое разнообразие? Не думайте, что это просто. Если у меня нет крупнорогатого скота, то я могу принести мелкий скот. Если нет мелкого, я могу принести козу. Нет, совершенно не так. Когда за священника приносилась жертва, и он посвящал себя, там никакой речи не могло идти о мелком скоте. Там вначале должна была быть принесена жертва всесожжения, крупнорогатый скот, то есть телец, и притом мужского пола, бык, мощная сила. Когда священник приносил за себя жертву, лично за себя, он мог приносить жертву, не имел права, голубем, овцой или козой, или же коровой, то есть крупнорогатым скотом женского пола, только быком, тельцом. Крупнорогатый скот мужского пола без порока. Вы видите, что это имеет обязательно значение. Когда речь идет об очищении, то там приносятся два. Именно приносятся козлы. И ставятся, об одном бросается жребий, один отпускается в пустыню, в землю непроходимую, а другой остается и убивается по жребию, который вышел на него. Здесь точно представлены все эти виды мирной жертвы, которые указывают на основание уже совершившееся. Тройственное крещение, три вида смерти, которая произойдет. То есть, когда мы здесь говорим о последнем, если его жертва из коз, жертва мирная, он все делает тоже. Но именно здесь нам указывается о том, что грехи наши и беззакония не будут воспомянуты. В непроходимую землю, то есть грехов их и беззаконий не вспомяну более. Вот основание сделано, а это указание на это основание. Когда здесь крупнорогатый скот, здесь указывается о том, что Бог совершил, удовлетворил свою святость. Речь идет о святости Божией. Здесь удовлетворяется Бог, не вы, но вы смотрите, что Бог удовлетворен, и Он никогда больше не будет вас обвинять. Кровь на все четыре стороны. Вот что здесь говорится. И когда приносится овца, опять здесь говорится о другой стороне, о кротости, о смирении и о полной отдаче себя. Телец сам себя не отдает. То есть телец – это сила, его убивают. Здесь речь идет о грехе, и в то же время речь идет о всесожжении Богу, когда добровольно сила отдается. Но когда овца идет, то овца всегда идет не только как всесожжение, она идет и как за грех, где Бог на ней, то есть полностью будет удовлетворен, и грех будет уничтожен и будет взят. Мы должны понять, это три вида крещения. Все еще игнорируемые многими людьми, не понятые ими и не используемые ими. Вы знаете, если наш разум не понимает, мы этого часто не делаем. Мы просто должны быть дисциплинированы. Вот Слово Божие говорит о говорении на иных языках. Это не есть молитва умом, а молитва духом. Иногда люди говорят, молиться духом, это значит молиться в уме. Апостол Павел говорит, буду молиться духом, буду молиться и умом. Духом это на иных языках, умом это на своем языке. Иногда люди этого не понимают. Павел говорит, я более всех вас молюсь на иных языках. Он просто говорил о собрании, что там в назидание, когда я говорю в назидание, я встречал проповедников, которые выходят за кафедру, и когда им нечего говорить, они говорят на иных языках. Молитвенников, когда нечего говорить, говорят на иных языках. Они берут, возвышают голос, молятся. Но когда мы молимся все вместе, вы можете молиться на иных языках. Павел говорит, ну не запрещайте молиться и на языках. То есть это не значит, что нельзя совершенно в собрании молиться на языках. Нужно. И чтобы мы поняли великое значение, то, чего не понимает разум. Дух назидается в это время. Но, повторяю, дух может назидаться при условии, когда вы молитесь на иных языках, когда вы освящены, когда жертва принесена правильно. Если вы имеете тайный, неоставленный грех, таким людям я советую вообще не молиться на языках. Это убьет вас гораздо быстрее, нежели человека, не крещенного Духом Святым, в таком же состоянии греха. Не пытайтесь молиться на иных языках, находясь в грехе. Покончите с грехом и потом молитесь на иных языках. Потому что иной язык – это настолько опасно, это духовная область. Вы назидаете в духе духовного человека, но вы не можете назидать, будучи в грехе. Как вы можете назидать, когда вы в грехе, вы солгали, вы обманули, вы не покаялись, вы обозвали, вы надругались. И без всякого покаяния вы начинаете молиться на ином языке, говоря, о, да, вы в это время можете стоять часами. Ничего не получится. Вот здесь как раз пятидесятничество, как таковое, проигрывает. Оно молится грешными устами. Устами, к которым не прикоснулся огонь Божий. Они говорят, о, Дух Святой – это огонь. И да, и нет. Когда вы молитесь на иных языках, в это время ничто не прикасается к вашим устам и не очищает их. Очищает наши уста огонь. Жертвенника, кровь Иисуса Христа. Только она может очистить. Очищает она по завету, по жертве повинности, о которой мы будем говорить. Повинности, если ты повинился пред другим человеком, согрешил, не иди к Богу, напрасно идти просить у Бога прощения, иди к человеку. Если ты его оскорбил публично, не думай, что жертва повинности будет принесена, если ты пойдешь тайно к нему и скажешь, брат, прости меня, я оскорбил тебя. Вы публично оскорбили брата, публично и кайтесь пред ним. Публично опозорили сестру, публично и кайтесь пред нею. Только так может быть удовлетворена справедливость Божия, его правосудие, и вы можете тогда молиться на ином языке. Только тогда мир Божий между вами и Богом будет восстановлен. Нарушение мира с ближним – это есть нарушение также и с Богом. Не думайте, что мы просто так нарушаем мир с Богом. Мы нарушаем его раньше. Если мир не нарушен с Богом, вы никогда не нарушите мир ближнего, правильный мир. Есть неправильный мир, его не надо бояться нарушать. О, я хочу быть со всеми в мире. Это дипломаты, которые хотят быть в мире и с дьяволом, и с Богом. Бесполезно. Вы с кем-то должны быть во вражде, и с кем-то должны быть в любви. Но я говорю о чадах Божиих. Любить людей, любить святое наследие Божие и вообще людей, молиться за них, благословлять их. И если возможно, с вашей стороны быть в мире со всеми людьми. Если невозможно, и они не хотят быть с вами в мире только потому, что вы не разделяете мнение их, которые уже отжили для вас назначение свое, то не бойтесь такой вражды. Такая вражда благословена, и она будет облагодетельствована и награждена в вечности. На этом месте Священного Писания, то есть можно, конечно, еще говорить, но я хотел бы остановиться, предложить возможности для вопросов. Возможно, я знаю, что у вас есть вопросы по этой теме. Иногда их задают позже. Мы сейчас будем петь, споем одну из наших песен. И я попрошу, чтобы вы написали ваши вопросы на записочках, особенно те, которые волнуются. Есть люди, которые боятся писать. Я говорю, если вы Боитесь, не называйте вашего имени в записке и вопросе. Бывают разные вопросы, но да будут благословены ваши вопросы, чтобы Дух Святой мог ответить на них.